From the conference center at Temple Square in...
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 183-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены Церкви и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на первой сессии 183-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. И горячо приветствуем тех членов и друзей Церкви, кто присутствует здесь в конференц-центре или смотрит трансляцию конференции в разных уголках мира. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам церкви, которые будут присутствовать на всей конференции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении тервинокального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи, за органом Ричард Эллиот и Эндрю Ансворт. Хор открыл эту сессию гимном «Искупитель Израиля». А теперь любезно исполнит для нас «In Hymns of Praise». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Рэндалл Беннетт, член Кворума 70.
Thank you. Наш возлюбленный Небесный Отец, мы очень благодарны за возможность, которая есть у нас, собраться со всех уголков мира на этой замечательной Генеральной конференции Церкви. Мы очень благодарны Тебе, Отец, за великий план счастья, за искупительную жертву Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Мы благодарны за Его Евангелие и за восстановление Евангелия в эти последние дни. Мы благодарны за живущего пророка, президента Томаса Монсона. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил его и поддерживал его. Мы любим его, мы любим его советников и всех членов 12 кворума 12 апостолов. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил их. Помоги нам следовать их пророческому совету. Благослови тех, кто будут выступать и принимать участие на этой генеральной конференции. И мы просим Тебя, Отец, благослови каждого из нас, чтобы мы были готовы открыть наши глаза и наши сердца и были готовы делать то, что мы должны делать, чтобы стать теми, кем Ты хочешь, чтобы мы стали. И мы молимся об этом и об этих благословениях смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас у нас будет возможность услышать нашего пророка, президента Томаса Монсона. После его выступления хор исполнит гимн «Голос небесный, слушай, народ». После этого мы услышим президента Бойда Пекера, президента кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит епископ Дин Дэвис, второй советник в председательствующем епископстве. Затем к нам обратится сестра Элейн Далтон, генеральный президент Общества молодых женщин.
Мои возлюбленные братья и сестры, мне так приятно приветствовать вас на 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви. За те полгода, что мы не виделись, у меня была возможность немного попутешествовать и встретиться с некоторыми из вас в ваших родных регионах. После Октябрьской Генеральной конференции я побывал в Германии, где был удостоен чести встретиться с нашими прихожанами в некоторых городах этой страны, а также в некоторых городах Австрии. В конце октября я посвятил храм в Калгари, провинции Альберта, Канада. Мне помогали тогда старейшина Рассел Баллард, старейшина Крей Кристенсен и старейшина Уильям Уолкер, каждый в сопровождении супруги. В ноябре я повторно посвятил храм в Бойсе, штат Айдахо. Вместе со мной там побывали и приняли участие Дэвид Беднер, старейшина Крей Кристенсен и старейшина Уильям Уокер. Культурно-праздничная программа, связанная с посвящением обеих храмов, была необыкновенной. Я сам не был на празднике в Калгари, поскольку в тот день сестре Монсон исполнилось 85 лет, и я почувствовал, что должен быть рядом. Однако нам с ней выпала честь посмотреть это мероприятие по кабельному телевидению у себя в гостиной. А на следующее утро я вылетел в Калгари на церемонию посвящения. В Бойсе в культурно-праздничной программе приняли участие более 9 тысяч юношей и девушек из этого храмового округа. И молодежи было так много, что для их родных в зале не хватило места. Совсем недавно, в прошлом месяце, президент Дитер Угдорф вместе с сестрой Угдорф, а также старейшина Джеффри Холланд, супруга и старейшина Грегори Швайцер, побывали в Тегусигальпе, Гондурас, и посвятили там недавно построенный храм. Вечером накануне посвящения прошло великолепное молодежное праздничное мероприятие. Есть и другие храмы, о возведении которых было объявлено, и строительство которых скоро начнется или уже ведется. И сегодня утром мне выпала честь объявить о двух новых храмах, строительство которых будет проходить в предстоящие месяцы и годы. Это храм в Сидар-Сити, штат Юта, и храм в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Братья и сестры, ничто не в силах остановить возведение храмов. Как вы уже знаете, на Октябрьской генеральной конференции я объявил об изменении возрастных рамок служения юношей и девушек на миссии полного дня. Теперь мужчины могут служить с 18 лет, а девушки с 19. Отклик, который мы получили от молодежи, нас поразил и воодушевил. По состоянию на 4 апреля, то есть 2 дня назад, на миссии служило 65 634 миссионера полного дня. Еще 20 тысяч человек получили призвание, но пока не приступили порога Центра подготовки миссионеров. И более 6 тысяч человек находятся на стадии собеседований с епископами и президентами небольших приходов. Нам пришлось создать 58 новых миссий, чтобы вместить возросшее число миссионеров. Чтобы помочь поддерживать это воинство миссионеров, и в силу того, что семьи многих из них находятся в стесненных обстоятельствах, мы предлагаем вам, если это возможно, вносить щедрые пожертвования в общий фонд миссионерской работы Церкви. Итак, братья и сестры, сегодня и завтра нам предстоит услышать вдохновенные послания. Те, кто будут выступать перед нами с молитвой, старались узнать, о чем Господь хочет сказать нам в эту пору. Я призываю вас быть внимательными и восприимчивыми к посланиям, которые мы будем слушать. О том, чтобы нам это удалось, я молюсь во имя Иисуса Христа, Господа. Аминь. Shout the refrain, truth is restored.
1992 году, прослужив 9 лет помощником в Кворуме 12 и 22 года членом 12, я достиг возраста 68 лет. Я почувствовал, что должен начать то, что я назвал неоконченной композицией. Эта работа начинается так. Однажды ночью мысль ко мне глубокая пришла. Измученный, я так устал, что было не до сна. День трудный был, и вспоминал я юные года, 60 с лишним лет. Мне не было тогда. Плечо не ныло у меня, я вовсе не хромал. Два раза, прочитав строку, на память повторял. Я мог работать 100 часов, дух не переводя. Что сделать не могу теперь, легко мог раньше я. Но доведись года вернуть, жизнь обращая вспять. Тот возраст свой на молодость не захочу менять. Иду вперед и вернусь я к юности сейчас. Ведь понимания вещей лишусь я, возвратясь. 10 лет спустя я решил добавить несколько строк к этой композиции. Десяток лет минул, и я смог боли позабыть. Протез походку изменил, и стал ровнее я ходить. Скрепил плечо, другой протез, чудесное творение. Из инвалидов вновь попал я в племя жестокошейное. Я вижу слабости свои у старости в объятиях. А укрепился лишь в одном. Стал больше забывать я. Спросите, помню ли я вас, коль вы не стали краше. Да не расстраивайтесь зря, забыл я имя ваше. Наверное, я бы не хотел знать все, что я узнал. Но цену истины постиг и в духе возрастал. Благословений всех ценней, любовь и тишина, что подарила мне моя любимая жена. Все дети счастливы у нас, все семьи обрели, с детьми и внуками теперь так быстро подросли. Не передумал я насчет возврата юных лет. Нужна нам старость, так как с ней приходит истинный свет. Без жалоб мы идем вперед. Спросите у меня, как в 80 с лишним лет сложилась жизнь моя. А в прошлом году я добавил следующие строки. Мне 88 зим. Срок жизни пролетел. Ходил, хромал я, трость носил, а после в кресло сел. Меня все время клонит в сон. Но Божья власть со мной. И хоть я телом утомлен, все ж дух пирует мой. Объехал я весь шар земной, смог землю обогнуть, и на экране, как живой, я продолжаю путь. Могу сказать уверенно, что мной Господь любим. Делюсь я, как и древние, учением святым. Он в Гефсимании страдал. Нам не постичь всех мук. За нас он это испытал. Надежный, верный друг. Я знаю, в славе он придет. Я увижу я, когда к финалу подойдет история моя. К его ногам я ниц припаду. Дух осенит меня. И с дрожью кротко прошепчу. Господь мой, знаю я, и я действительно знаю. Задние окна нашего дома выходят на небольшой цветочный сад и лес, который граничит с небольшим ручьем. Одна стена дома граничит с садом и густо покрыта английским плющом. Уже много лет в этом плюще вьют гнезда зяблики. Гнезда, спрятанные в лозах, позволяют этим птицам укрываться от лис, енотов и кошек, которые охотятся по ночам. Однажды в плюще случился большой переполох. На отчаянные крики бедствия слетелись 8 или 10 зябликов с окружающих деревьев и присоединились к этому крику тревоги. Вскоре я увидел причину шума. Из плюща наполовину свесилась змея и оказалась прямо перед окном, так что я смог ее вытянуть. В средней части тела змеи были две выпуклости, явные доказательства ее виновности в краже из гнезда двух птенцов. За 50 лет жизни в нашем доме мы не видели ничего подобного. Это был уникальный случай. Во всяком случае, мы так думали. Несколько дней спустя произошел еще один переполох. На сей раз в лозах, обвивших наш вольер для собак, мы услышали тот же гомон и увидели ту же стайку местных зябликов. Мы знали, что это за хищник. Внук забрался на вольер и вытянул еще одну змею, все еще крепко держащую птицу-мать, которую она поймала на гнезде и убила. Я подумал, что происходит? Неужели сад Эдемский снова захвачен? И тогда мне вспомнились предупреждения пророков. Мы не всегда будем отгорожены от влияния врага, даже в собственных домах. Мы должны защищать наших птенцов. Мы живем в очень опасном мире, который угрожает тому, что духовно. Семья — это фундаментальная организация во времени и вечности, подвергается атакам сил видимых и невидимых. Враг не дремлет. Его цель — нанести урон. Если он сможет ослабить и разрушить семью, то он преуспеет. Святые последних дней признают необыкновенную важность семьи и стремятся жить так, чтобы враг не проник в наши дома. Мы находим защиту и безопасность для себя и своих детей, почитая заветы, которые мы заключаем, и живя в соответствии с обычными актами послушания, требуемыми от последователей Христа. Исаия сказал: «Делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». Этот мир также обещан в откровениях, в которых Господь заявляет: «Если вы готовы, то не будете бояться». Для защиты дома и его обитателей нам дана высшая сила священства. Отец имеет власть и обязанность обучать и благословлять своих детей и совершать для них таинство Евангелия и обеспечивать любую другую необходимую защиту священства. Он должен проявлять любовь, верность и почтение по отношению к матери так, чтобы их дети могли видеть эту любовь. Я пришел к выводу, что вера — это реальная сила, а не просто выражение или убеждение. Мало что может сравниться по силе с молитвами веры праведной матери. Изучайте сами и рассказывайте своим семьям о даре Святого Духа и искуплении Иисуса Христа. Не существует более великого и вечного, чем работа в стенах собственного дома. Мы знаем, что мы духовные дети небесных родителей, что мы пришли на землю, чтобы получить наши смертные тела и пройти испытания. Мы, обладающие смертными телами, имеем власть над существами бестелесными. Мы вольны выбирать то, что нам нравится, выбирать, что нам делать и как поступать. Но мы не можем выбирать последствия. Они будут такими, какими должны быть. Свобода воли определяется в священных писаниях как нравственная свобода воли. А это значит, что мы можем выбирать между добром и злом. Враг пытается склонить нас к злоупотреблению нашей свободой воли. Священные писания учат нас тому, что каждый человек мог ради будущего своего поступать в делах, касающихся учений и принципов, согласно нравственной свободе воли, которую я дал ему, дабы каждый человек был ответственным за свои собственные грехи в день суда. Алма учил, что Господь не может смотреть на грех ни с малейшим попущением. Чтобы понять это, мы должны отделять грех от грешника. Например, когда к Спасителю привели женщину, взятую в прелюбодеянии, очевидно виновную, он развалил это дело 5 словами: «Иди, и впредь не греши». Таков дух его служения. Терпимость – это добродетель. Но, как и все добродетели, будучи доведенной до абсурда, она превращается в порок. Мы должны быть осторожны с ловушкой толерантности, чтобы не угодить в нее. Вседозволенность, допускаемая ослаблением законов страны до терпимости к легализованным актам безнравственности, не ослабляет серьезных духовных последствий, наступающих вследствие нарушения Божьего закона целомудрия. Все рождаются со светом Христовым, направляющим влиянием, позволяющими каждому человеку отличать правильное от неправильного. То, что мы делаем с этим светом и как мы реагируем на эти побуждения жить праведно, часть нашего земного испытания. Ибо вот, Дух Христов дан каждому человеку, чтобы он мог отличать добро от зла, а потому я показываю вам путь к суждению. Ибо все то, что призывает делать добро и убеждает веровать во Христа, послано силой и даром Христа. И вы можете поэтому рассудить с совершенным знанием, что это от Бога. Каждый из нас должен оставаться в состоянии откликнуться на вдохновение и внушение Святого Духа. Господь знает, как влить в наш разум чистое знание, чтобы побуждать нас, вести нас, учить нас и предупреждать нас. Все дети Бога способны узнать то, что им нужно знать немедленно. Научитесь получать и действовать по вдохновению и откровению. Из всего, что я читал, чему учил и учился, самая драгоценная священная истина, которую я могу предложить, это мое особое свидетельство о Спасителе Иисусе Христе. Он жив. Я знаю, что Он жив. Я Его свидетель. О Нем я могу свидетельствовать и свидетельствую. Он наш Спаситель, наш Искупитель. В этом я уверен. Об этом я приношу свидетельство. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
17 октября 1989 года, возвращаясь домой после работы, я подъезжал к светофору на перекрестке улиц Маркет-стрит и Билл-стрит, Сан-Франциско, Калифорния. В тот момент я вдруг почувствовал, как машина начала трястись, и подумал, что у нее должно быть лопнуло колесо. Машина продолжала трястись, и в это время я заметил автобус, который ехал очень близко ко мне, и подумал, что он врезался в меня.
Но машина продолжала трястись все сильнее и сильнее, тогда я подумал, что у меня, наверное, спустили все четыре колеса. Но дело было не в колесах и не в автобусе, дело было в достаточно мощном землетрясении. Остановившись на светофоре, я заметил, что дорожное покрытие Market Street пошло волнами, и по мере того, как земля продолжала содрогаться, здания начали качаться, и здание слева от меня начало качаться сильнее, а из здания более ранней постройки, находившейся слева от меня, стали выпадать кирпичи. В результате землетрясения Лома Приета, произошедшего в тот день, пострадало 12 тысяч человек. Это землетрясение стало причиной серьезных разрушений в области залива Сан-Франциско, особенно заметных в районах с неустойчивым грунтом в Сан-Франциско и Окленде. Район Марина-Дистрикт был построен на месте свалки, засыпанной песком, грунтом, щебнем и другими материалами с очень высоким уровнем грунтовых вод. В этот массив входили и каменные обломки, сброшенные в залив Сан-Франциско после землетрясения 1906 года. Примерно в 1915 году на этом месте были возведены многоквартирные дома. Во время землетрясения 1989 года пропитанная водой масса, состоящая из грунта, песка и обломков, практически превратилась в жидкость, что привело к обрушению зданий. Эти здания просто-напросто не были построены на твердом основании. Землетрясение в Сан-Франциско затронуло много жизней, включая мою собственную. События, произошедшие в тот день, помогли мне убедиться и почувствовать сердцем, что если мы хотим успешно пережить жизненные бури, землетрясения и несчастья, мы должны строить на твердом основании. Нефийский пророк Геламан очень ясно сказал о том, как важно строить наши жизни на твердом основании, а именно на основании Иисуса Христа. «И ныне, сыны мои, помните». Помните, что именно на камне нашего Искупителя, Иисуса Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескончаемого горя». Потому что вы построены на камне, твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, они не падут. При строительстве современных храмов особое внимание уделяется чертежам, проектированию и используемым материалам. На местах, где должен быть построен храм, проводится тщательное исследование почвы и ее геологического строения. Также изучаются направления и сила ветра, количество осадков и изменения погоды в данном регионе, чтобы уже построенный храм смог выдержать не только шторм или изменчивые климатические условия, свойственные данной местности, но и внезапные землетрясения, ураганы, наводнения и другие возможные стихийные бедствия. При строительстве многих храмов глубоко в землю вбиваются бетонные или металлические сваи, чтобы фундамент храма был более прочным. Как и современные проектировщики и строители, наш любящий и заботливый Небесный Отец и Его Сын приготовили проекты, инструменты и другие ресурсы для того, чтобы мы могли проектировать и строить наши жизни на крепком и непоколебимом основании. Проект — это план спасения, великий план счастья. В нем ясно описываются начало и конец, и основные шаги, включая таинства, которые необходимо совершить каждому из детей Отца, чтобы он или она смогли вернуться в Его присутствие и пребывать с Ним навечно. Вера, покаяние, крещение, дар Святого Духа и необходимость претерпеть до конца — все это части плана жизни. Благодаря им мы сможем сформировать необходимые составные элементы, которые помогут нам укорениться в искуплении Христа. Именно они создают и выстраивают каркас жизни человека. Далее, подобно тому, как в проектах по строительству храмов указываются технические требования, в которых даются подробные указания о том, как правильно сформировать и затем объединить единое целое все основные составляющие, так и в нашей жизни молитва, чтение священных писаний, принятие причастия и получение необходимых таинств священства становятся такими техническими требованиями, которые помогают сформировать и сделать единым каркас нашей жизни. Жизненно важно правильно следовать этим требованиям. Например, в процессе приготовления бетона, чтобы достичь его максимальной прочности, используется определенное количество песка, гравия, цемента и воды. Неверные пропорции или отсутствие одного из элементов приведут к тому, что бетон будет слабым и неспособным выполнять свою важную функцию. Подобным образом, если в нашей жизни мы не удосужимся гармонично сочетать ежедневную личную молитву, изучение священных писаний, еженедельное принятие причастия, чтобы укрепиться духовно, и регулярное участие в таинствах священства, таких как храмовые таинства, мы подвергаем опасности прочность нашей духовной конструкции. В послании к Ефесянам Павел так сказал о необходимости сбалансированного и всестороннего развития нашей личности и духа, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Молитва — это один из самых основных и важных составных элементов фундамента нашей веры и нашей личности. Через молитву мы можем выражать нашу благодарность, любовь и преданность Богу. Через молитву мы можем подчинить Ему свою волю, а взамен получить силу привести свою жизнь в соответствии с Его учениями. Молитва — это тот путь, который мы должны идти, если хотим удостоиться Его влияния в своей жизни, а именно откровения. Алма учил: «Советуйся с Господом во всех делах твоих, и Он к доброму направит тебя. Да, когда ты ложишься вечером спать, ложись в Господе, дабы Он охранял тебя во сне твоем. И когда ты встаешь утром, пусть сердце твое будет преисполнено благодарности Богу. И если ты будешь делать все это, то будешь вознесен в последний день». Необходимо делиться с Богом нашими мыслями, чувствами и желаниями посредством искренней и душевной молитвы должна стать для каждого из нас такой же важной и естественной, как потребность в кислороде и еде. Ежедневное изучение священных писаний также укрепит нашу веру и характер. Подобно тому, как мы нуждаемся в еде, чтобы питать наше физическое тело, наш дух и душа укрепятся, если мы будем насыщаться словами Христа, как это сказано в писаниях пророков. Нефи учил: «Насыщайтесь словами Христа, ибо вот, слова Христа скажут вам все, что вы должны делать». И хотя чтение священных писаний — дело само по себе хорошее, для того, чтобы охватить весь масштаб и всю глубину учений Спасителя, просто чтение недостаточно. Изучая, размышляя и применяя слова Христа, как тому учат священные писания, мы сможем научиться мудрости и обрести знания, находящиеся за пределами понимания смертного человека. Все это укрепит нас в желании следовать этим учениям и придаст нам духовности. Один из наиважнейших шагов, которые мы можем делать, чтобы укрепиться самим и продолжать строить на основании Спасителя, это достойно принимать причастие каждую неделю. Таинство причастия дает каждому члену Церкви возможность заблаговременно поразмышлять над своей жизнью, над теми поступками или моментами бездействия, в которых, возможно, необходимо покаяться, и после этого принять воду и хлеб, как священные символы тела и крови Иисуса Христа, свидетельствующие о Его искуплении. Если это делается с искренностью и смирением, мы таким образом возобновляем вечные заветы и очищаемся и освящаемся, и нам дается обещание, что с нами всегда будет пребывать Его Дух. Святой Дух выступает в качестве некоего цементного раствора, соединяющего звена, который не только освящает, но и напоминает нам обо всем важном и снова свидетельствует об Иисусе Христе. Достойное принятие причастия способствует укреплению нашей личной связи с камнем, на котором мы должны строить наше основание, с самим Иисусом Христом. Во время своего служения Спаситель с любовью и ясностью преподавал те учения, принципы и необходимые действия, которые предохранят нашу жизнь и укрепят нашу личность. В заключении Нагорной проповеди он сказал: «Итак, всякого, кто слушает эти мои изречения и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налетели на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает эти мои изречения и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И велико было его падение». Братья и сестры, никто из нас сознательно не стал бы строить свой дом, офис или священные места поклонения на песке, щебне или же без надлежащих чертежей и материалов. Давайте же откликнемся на приглашение Спасителя прийти к Нему. Давайте строить нашу жизнь на безопасном и твердом основании. Я смиренно свидетельствую о том, что если основанием нашей жизни будет Иисус Христос и Его искупление, если мы будем внимательно следовать Его плану счастья, включая такие принципы, как ежедневная молитва, ежедневное изучение священных писаний, еженедельное принятие причастия, мы будем укреплены. Мы испытаем реальный личный рост и настоящее обращение. Мы также будем лучше готовы перенести жизненные бури и несчастья. Мы испытаем обещанную радость и счастье. И мы обретем уверенность в том, что мы основали нашу жизнь на твердом основании. На основании, которое никогда не падет. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Каждую неделю юные сестры по всему миру повторяют девиз общества молодых женщин. Каждый раз, когда я слышу эти слова, на каком бы языке они ни звучали, «Мы, дочери нашего Небесного Отца, любящего нас и любимого нами», Святой Дух подтверждает моей душе, что они истинны. Это не только удостоверение нашей личности, того, кто мы такие, но также и признание того, чьи мы. Мы дочери возвышенного существа. В каждой стране и на каждом континенте я встречаю уверенных, ярких молодых женщин, наполненных светом, закаленных усердным трудом и испытаниями и владеющих чистой и простой верой. Они добродетельны, они блюстители заветов, всегда, везде и во всех обстоятельствах остающиеся свидетелями Бога. Они знают, кто они такие, и знают, что им отведена важная роль в строительстве Царства Божьего. В студенческие годы я состояла в ансамбле народного танца университета имени Бригама Янга. Однажды летом у нашего ансамбля была уникальная возможность гастролировать по миссиям Европы. То лето было тяжелым для меня, поскольку за несколько месяцев до этого внезапно скончался мой отец. Когда мы были в Шотландии, мне было одиноко, и я поддалась унынию. В тот вечер мы танцевали в доме собраний, а после представления направились в соседнее помещение, в дом президента миссии. По пути туда я видела камень, помещенный в ухоженном саду, рядом с воротами. На нем я прочитала слова: «Кем бы ты ни был, исполняй свою роль хорошо». В тот момент эти слова проникли глубоко в мое сердце, и я ощутила, что сами небеса пришли ко мне на помощь и принесли мне это послание. Я осознала, что меня знает любящий Небесный Отец. Я ощутила, что не одинока. Я стояла в том саду со слезами на глазах. «Кем бы ты ни был, исполняй свою роль хорошо». Эта простая мысль обновила мое понимание того, что Небесный Отец знает меня, и у Него есть план для моей жизни. И Дух, который я ощутила, помог мне понять, что моя роль что-то значит. Позднее я узнала, что это высказывание однажды воодушевило пророка Дэвида Маккея, когда он служил в юности на миссии в Шотландии. Он увидел это послание на камне здания в минуты отчаяния, и эти слова ободрили его. Много лет спустя, когда здание сносили, он договорился о том, чтобы получить этот камень, и попросил поместить его в саду дома президента миссии. Как дочери Бога, мы все уникальны, у нас разные обстоятельства и разный опыт. И все же наша роль что-то значит, поскольку мы что-то значим. Наш повседневный труд по воспитанию, обучению и заботе о людях может казаться рутинным, недооцененным, тяжелым и временами унизительным. И все же, когда мы помним ту первую строчку девиза «Общество молодых женщин», «Мы – дочери нашего Небесного Отца, любящего нас», это влияет на наши взаимоотношения и наши реакции. Недавно умерла моя прекрасная 92-летняя мама. Она покинула этот смертный мир так же, как и жила, тихо и незаметно. Ее жизнь сложилась не так, как она планировала. Ее муж, мой отец, умер в 45 лет, оставив ее с тремя детьми, со мной и двумя моими братьями. В 47 лет она жила вдовой. Чтобы содержать нашу семью, она преподавала днем в школе, а по вечерам давала уроки фортепиано. Она ухаживала за своим престарелым отцом, моим дедушкой, жившим по соседству. Она следила за тем, чтобы каждый из нас получил высшее образование. Она настаивала на этом, чтобы мы могли быть вкладчиками. И она никогда не жаловалась. Она соблюдала свои заветы и тем самым призывала на наш дом благословения и чудеса. Она полагалась на силу молитвы, священства и обещания заветов. Она была верна в своем служении Господу. Ее стойкая преданность сделала стойкими нас, ее детей. Она часто повторяла стих из священных писаний. «Я, Господь, связан обязательством, когда вы делаете то, что я говорю. Но когда вы не делаете того, что я говорю, вы лишены обещания». Эти слова были ее девизом, и она знала, что они истины. Она понимала, что значит быть блюстителем заветов. Она никогда не получала признания мира, она этого не хотела. Она понимала, кто она такая и чья она. Она — дочь Бога. О нашей маме, несомненно, можно сказать, что она исполняла свою роль хорошо. Вот что сказал однажды о женщинах и матерях президент Гордон Би Хинкли. «Мы ни в коем случае не должны упускать из виду силу женщин. Матери самым непосредственным образом влияют на жизнь своих детей. Матери учат малышей молиться. Матери растят и воспитывают их по законам Господа. Их влияние ни с чем не сравнимо. Они творцы жизни, они взращивают детей, они обучают молодых женщин. Они наши неизменные спутницы. Они наши сотрудницы в созидании Царства Божьего. Как же велика их роль, как изумителен их вклад. Как могут мать или отец внушить своей дочери славную и вечную истину о том, что мы дочери Бога? Как нам помочь им сделать шаг из мирской жизни и ступить в Царство Божие? В мире, теряющем нравственную восприимчивость, юные сестры нуждаются в женщинах и мужчинах, которые всегда, везде и во всех обстоятельствах остаются свидетелями Бога. Никогда это не было важнее, чем сейчас. Молодым женщинам нужны матери и наставницы, служащие образцом добродетельной женственности. Матери, ваши отношения с вашей дочерью необычайно важны, так же, как и ваш пример. То, как вы любите и почитаете ее отца, его священство и его божественную роль, отразится, а, быть может, с большей силой проявится в настрое и поведении вашей дочери. Что же за роль мы все должны исполнять хорошо? В воззвании о семье ясно сказано. В соответствии с божественным замыслом отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов — обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная обязанность матерей — забота о своих детях. Выполняя эти священные обязанности, отцы и матери должны помогать друг другу как равные. Мы предостерегаем. Те, кто нарушает заветы целомудрия, жестоко обращаются с супругой или своим потомством, или же отказываются от исполнения семейных обязанностей, в свое время предстанут пред судом Божьим. Во времена Мормона, в том расливающем обществе, Мормон скорбел о том, что женщины были лишены самого дорогого и ценного, их целомудрия и добродетели. Я повторяю призыв к возврату добродетели. Добродетель — это сила и власть Божьих дочерей. Каким бы стал мир, если бы добродетель — это привычка мыслить и поступать, опираясь на высокие нормы нравственности, была вновь провозглашена в нашем обществе с самой дорогой ценностью? Если бы безнравственность, порнография и насилие пошли на убыль, меньше стало бы распавшихся браков, сломанных жизней и сердец. Стали бы средства массовой информации прославлять и поддерживать, а не опошлять и принижать драгоценных дочерей Бога. Если бы все человечество воистину понимало всю значимость этого утверждения «Мы дочери нашего Небесного Отца», какое уважение и обращение получали бы женщины? Несколько лет назад, когда строительство этого конференц-центра подходило к концу, я приходила в это священное здание со стороны балкона в каске и защитных очках, чтобы пылесосить ковер, который помогал укладывать мой муж. Там, где сейчас стоит трибуна, был фронтальный погрузчик, убиравший грязь. И в этом здании был толстый слой пыли. При оседании она попадала также на новый ковер. Моя задача была собирать ее пылесосом. И вот я пылесосила, и пылесосила, и пылесосила. Через 3 дня мой пылесос перегорел. За день до проведения первой генеральной конференции в этом прекрасном здании мне позвонил муж. Он собирался постелить последний кусок ковра под этой исторической трибуной. Он спросил, что бы мне написать на обратной стороне ковра? И я сказала, «Моисей 18:9, всегда, везде и во всех обстоятельствах будьте свидетелями Бога». В этом чрезвычайно тревожном мире юные сестры и все женщины этой церкви поступают именно так. Они оказывают положительное влияние. Они добродетельны и достойны подражания, интеллигентны и трудолюбивы. Они делают мир иным, потому что они сами иные. Они хорошо выполняют свою роль. Много лет назад, когда я пылесосила этот ковер, стараясь исполнять свою скромную роль хорошо, я и не знала, что однажды мои ноги будут стоять на этом ковре под этой трибуной. Сегодня я, как дочь Бога, выступаю свидетелем того, что Он жив. Иисус есть Христос. Он наш Искупитель. Через Его безграничную искупительную жертву я однажды вернусь жить с Ним, улучшенная, чистая и запечатанная в вечной семье. Я всегда буду восхвалять Его за почетную возможность быть женщиной, женой и матерью. Я свидетельствую о том, что мы ведомы Божьим пророком, президентом Томасом С. Монсоном. И я благодарна за этого праведного человека, чья власть священства благословляет мою жизнь. И я всегда буду благодарна за ту силу, которая наделяет меня искуплением Спасителя. Когда я стремлюсь исполнять свою роль хорошо. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Спасибо, братья и сестра Далтон. Сейчас хоры, собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Поспешим в труде». После пения к нам обратится старейшина Крейг Карден, член кворума 70. Вслед за ним выступит старейшина Рассел Баллард, член кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Faith».
Это 183-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Thank you.
Во время земного служения нашего Спасителя многие, включая книжников и фарисеев, следовали за Ним из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима. Одного парализованного и прикованного к постели человека, желавшего исцеления, принесли к большой группе собравшихся. Не сумев подойти к Спасителю, его друзья подняли его на кровлю дома, в котором находился Спаситель, и спустили его вниз. Увидев это проявление веры, Спаситель заявил с огромным смыслом, пока еще неведомым его слушателям: «Прощаются тебе грехи твои». Это, должно быть, очень удивило этого человека, и хотя в Священных Писаниях ничего не говорится о том, как он на это отреагировал, возможно, он задавался вопросом, понял ли Спаситель, с какой он целью он сюда прибыл. Спаситель знал, что многие следовали за ним из-за его великих чудес. Он уже превратил воду в вино, изгнал нечистых духов, исцелил сына царедворца, прокаженного, слугу сотника, тещу Петра и многих других, и воскресил из мертвых сына вдовы. Но в случае с этим парализованным Господь хотел принести свидетельство как ученикам, так и неверовавшим о своей уникальной роли Спасителя мира. Услышав слова Спасителя, книжники и фарисеи стали рассуждать между собой, невежественно говоря о богохульстве, и в то же время придя к заключению о том, что только Бог может простить грехи. Уразумев помышления их, Спаситель сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи?» Не ожидая от них ответа, Спаситель продолжал: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тот встал и пошел. Этим чудесным физическим исцелением Спаситель подтвердил всем нам эту несоизмеримо более глубокую духовную истину: Сын Человеческий прощает грехи. В то время как эту истину с готовностью принимают все верующие, люди не так легко верят в неотъемлемую сопутствующую ей истину. Спаситель прощает грехи на земле, а не только в день страшного суда. Он не искупает нас в наших грехах, Он не мирится с нашим возвращением к прошлым грехам, но когда мы раскаиваемся и повинуемся Его Евангелию, Он прощает нас. Это прощение демонстрирует нам гармоничное и милосердное сочетание милостивой и избавительной силы искупления. Если мы верим в Господа Иисуса Христа, то действенная сила Его искупления укрепляет нас в трудное время, а Его избавительная сила освещает нас, если мы отворачиваемся от плотского человека. Это наделяет надеждой всех, а особенно тех, кто считает, что из-за постоянной человеческой слабости Спаситель не желает помогать нам и спасать нас. Просвещая наше понимание, Петр однажды поинтересовался, сколько раз ему прощать своему брату, а затем спросил: до семи ли раз? Наверняка это было бы более чем достаточно. Но ответ Спасителя нараспашку открыл дверь в его милосердное сердце. «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды 70 раз. Господь любит нас и желает, чтобы мы осознали Его готовность простить. В учении и заветах Господь более 20 раз говорил тем, кому обращался: «Грехи твои прощены тебе», или же другие подобные слова. Приблизительно в половине тех случаев слова Господа были обращены конкретно пророку Джозефу Смиту, иногда к нему одному, а иногда к нему вместе с другими людьми. Первый из этих случаев был зарегистрирован в 1830 году, а последний — в 1843. Таким образом, на протяжении многих лет Господь неоднократно говорил Джозефу: «Грехи твои прощены тебе». Хотя Джозеф не был виновен в каких-либо тяжких и пагубных грехах, нам следует помнить о том, что за очень немногими исключениями упомянутые Господом 70 раз не означают ограничение прощения в зависимости от тяжести греха. Обращаясь к старейшинам, собравшимся в Киртланде, Господь сказал: «Я желаю, чтобы вы победили мир, и поэтому я буду относиться со страданием к вам. Господь знает нашу слабость и вечные последствия мира, влияющие на несовершенных мужчин и женщин». В этом стихе слово «поэтому» означает его подтверждение того, что только благодаря его состраданию мы сможем в конечном счете победить мир. Как же будет проявлено это сострадание? Тем же старейшинам в Киртланде он сказал: «Я простил вам грехи ваши». Спаситель хочет простить. Никто не должен полагать, что это прощение приходит без покаяния. Ведь Господь заявил: «Я, Господь, прощаю грехи тем, кто исповедуется в грехах своих передо мной и просит прощения». А затем добавил предупреждающее условие: «Если не согрешили на смерть». В то время как Господь не может смотреть на грех ни с малейшим попущением, все же Он различает тяжесть некоторых грехов. Он оговаривает, что не будет прощения за хулу на Духа Святого. Он заявляет о тяжести убийства и подчеркивает тяжесть полового греха, например, прелюбодеяния. В случае повторения тяжкого полового греха он сообщает, что теперь будет еще труднее получить его прощение. А также он сказал, что тот, кто грешит против большего света, подвергнется более суровому осуждению. И все же в своем милосердии он допускает постепенное совершенствование, а не требует немедленного совершенства. Несмотря на множество грехов, совершаемых из-за слабости в земной жизни, всякий раз, когда мы раскаиваемся и ищем его прощения, Он прощает снова и снова. В силу этого, все мы, включая тех, кто борется с такими пагубными привычками, как наркомания или порнография, а также их близких, мы можем быть уверены, что Господь признает наши праведные стремления, и когда мы полностью раскаемся, простит нам с любовью до 70 раз. Но это не означает, что можно сознательно возвращаться к греху безнаказанно. Господь всегда проявляет внимание к нашим сердцам, и логически обоснованная ложная вера не оправдывает греха. В этом устроении Господь предупредил одного из своих слуг о подобном логическом обосновании, заявив: «Пусть он стыдится сборища николаитов и всех их тайных мерзостей». Николаиты были древней религиозной сектой, заявлявшей о праве совершать половой грех на основании милости Господа. Господь это ненавидит. Его сострадание и милость не оправдывают нас, когда сердца наши не удовлетворены, и мы не повинуемся истине, но услаждаемся неправедностью. Наоборот, после того, как мы сделаем все, что можем, посредством Его сострадания и милости, со временем мы побеждаем мир благодаря милостивой силе искупления. Если мы смиренно стремимся обрести этот драгоценный дар, то слабое станет для нас сильным, и Его силой мы сможем делать то, чего никогда не могли бы сделать сами. Господь учитывает, какой мы получили свет, желание наших сердец и наши дела, и когда мы каемся и ищем Его прощения, Он прощает. Размышляя над собственной жизнью, а также над жизнью наших близких и знакомых, нам следует в равной степени желать прощать себя и других. В пособии «Проповедовать Евангелие мое» говорится о том, как трудно бороться с пагубными привычками, а руководители священства и других прихожан призывают не испытывать разочарования, если интересующиеся или новообращенные продолжают бороться с подобными проблемами. Наоборот, нам советуют проявить доверие к этому человеку и не осуждать, относясь к этому инциденту как к временной и объяснимой неудаче. Не так ли мы поступили бы с нашими собственными детьми и родными, которые борются с подобными проблемами, если бы они временно сошли с тропы праведности? Безусловно, они заслуживают нашей стойкости, терпения и любви, и даже нашего прощения. На прошлой октябрьской генеральной конференции президент Монсон наставлял: «Мы должны принять во внимание, что люди могут измениться. Они могут оставить позади дурные привычки. Они могут раскаиваться в прегрешениях. Мы можем помочь им преодолевать свои недостатки. Мы можем развивать способность видеть в других не то, какие они в настоящее время, а то, какими они могут стать». На одной из первых конференций церкви Господь сказал прихожанам: «Истинно говорю я вам, что вы чисты, но не все, ибо вся плоть развращена передо мной, ибо истинно некоторые из вас виновны передо мной, однако я буду милостив к вам в ваших слабостях». Таково же его послание сегодня. Господу известно, с чем мы сталкиваемся, что все мы вновь и вновь грешим и лишены славы Божьей. Он знает слабость человека и как помогать искушаемым. Он учит нас молиться всегда, дабы не впасть нам в искушение. Нам сказано взывать к Нему о милости, ибо Он имеет силу спасать. Он заповедует нам покаяться и прощать. И хотя покаяние не дается легко, если мы всем сердцем стремимся повиноваться Его Евангелию, Он дает такое обещание. «Истинно говорю я вам, несмотря на ваши грехи, чрево мое преисполнено сострадания к вам. Я не отвергну вас окончательно, и в день гнева я вспомню милость. Спаситель хочет простить. Каждую неделю Мормонский табернакальный хор начинает свою воодушевляющую передачу с вдохновляющих слов гимна Уильяма Фелпса «Нежно приподними святую ношу». Не так известны утешительные слова четвертого куплета. «Свят, свят Господь! Драгоценно, драгоценно Его Слово! Покайтесь и живите! Если будут грехи ваши багряными, о, покайтесь!» И Он простит. Я приглашаю вас и слушать слова Господа, и верить Ему, и Он простит вас. Он любит вас, Он хочет простить. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful poem. What a wonderful instruction he gave to us. A few weeks ago,
какие прекрасные наставления дал нам брат Пекер. Несколько недель назад в темноте холодного зимнего вечера мы с женой Барбарой в восхищении смотрели на небо. Миллионы звезд казались особенно яркими и прекрасными. Тогда я обратился к драгоценной жемчужине и снова прочел удивительные слова, которые Господь Бог сказал Моисею. «И миры без числа сотворил я, и сотворил я их также для моей собственной цели, и сыном я сотворил их, который есть единородный мой». В наши дни телескоп Хаббл, наблюдающий за дальним космосом, подтвердил значимость того, что видел Моисей. Согласно мнению ученых, работающих с этим телескопом, наша галактика, или Млечный Путь, в котором наша Земля и Солнце занимают лишь крошечную часть, предположительно, всего лишь одна среди 200 миллиардов похожих галактик. В моем понимании трудно осмыслить, невозможно понять, как велики и бескрайни творения Божии. Братья и сестры, сила, которой были созданы небеса и земля, — это священство. Тем из нас, кто являются членами Церкви, известно, что источник этой силы священства — всемогущий Бог и Его Сын Иисус Христос. Священство — это не только та сила, которой были созданы небеса и земля, но это и та сила, которую использовал в своем земном служении Спаситель, чтобы творить чудеса, благословлять и исцелять больных, возвращать к жизни умерших и, будучи единородным сыном Отца, выдержать нестерпимые мучения в Гефсимании и на Голгофе, удовлетворив таким образом милостью закон правосудия и предоставив бесконечное искупление и преодоление физической смерти посредством воскресения. Это ключи власти священства и являющиеся в результате ее действия силы, которую он даровал Петру, Иакову и Иоанну и другим своим апостолам для того, чтобы благословлять других и связать на небесах то, что связано на земле. Сила священства — это святой и важнейший дар Бога. Она отличается от власти священства, которая является собой полномочие действовать от имени Бога. Это полномочие или посвящение дается возложением рук. Сила священства появляется только в случае, когда применяющие ее достойны и действуют в соответствии с Божьей волей. Как провозгласил президент Спенсер Кимбл, «Господь даровал всем нам, как носителям священства, некоторую часть Своей власти, но мы можем использовать силы небес лишь при условии нашей личной праведности». Конец цитаты. в те прекрасные дни, когда происходило восстановление и повторное учреждение Церкви Иисуса Христа в современном мире, Иоанн Креститель, Петр, Иаков и Иоанн, Моисей, Илиас и Илья пришли на землю и восстановили через пророка Джозефа Смита все ключи и власть священства для выполнения дела Божьего в эти последние дни. Именно благодаря этим ключам, этой власти и силе в современном мире организована Церковь Иисуса Христа, во главе которой стоит Сам Христос, направляя Своего живущего пророка Томаса Монсона, которому помогают апостолы, призванные и посвященные должным образом. В соответствии с великим планом Небесного Отца о даровании силы священства, у мужчин есть уникальная ответственность применять священство, но сами они не священство. У мужчин и женщин совершенно разные, но одинаково значимые роли. Как женщина не может зачать ребенка без мужчины, так и мужчина не может в полной мере применять силу священства для создания вечной семьи без женщины. Другими словами, в перспективе вечности и сила созидания жизни, и сила священства используются совместно мужем и женой. И будучи мужем и женой, мужчина и женщина должны стремиться следовать нашему Небесному Отцу. Стараясь обрести благословение священства в своей жизни, а также для своей семьи, они должны обратить особое внимание на такие христианские добродетели, как любовь, смирение и терпение. Для нас имеет решающее значение понимание того, что Небесный Отец предоставил путь для всех Своих сыновей и дочерей, благодаря которому им доступны благословение священства и возможность становиться сильнее благодаря этой силе. Важнейшим в Божьем плане для Его духовных детей является Его собственное заявление: «Это дело Мое и слава Моя осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». В откровении, данном Джозефу Смиту в 81-м разделе книги «Учения и заветы», Господь объясняет, что сила священства должна применяться для того, чтобы помогать слабым, поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие колени. И совершая эти дела, ты будешь делать величайшее добро ближним твоим и возвеличивать славу того, кто есть Господь твой. Представляя себе, как мы помогаем слабым, поднимаем опустившиеся руки и укрепляем ослабевшие колени, я вспомнил о 7-летней девочке, которая показывала своему дедушке небольшой саженец томата, который она вырастила из семечка, работая над учебным проектом во втором классе школы. Она объяснила, что из одного крошечного семечка может вырасти целое растение. И если за ним хорошо ухаживать, оно принесет много томатов, в каждом из которых также будет множество семян. И она сказала: «И если посадить все эти семена и вырастить много томатов, а потом посадить все их семена, то через несколько лет у тебя будут миллионы томатов». Все это сказала она в изумлении из одного крохотного семечка. Но потом она добавила: «Я чуть не погубила это растение. Я оставила его в темной комнате и забыла, что его нужно поливать. Когда я вспомнила о своем саженце, он уже выглядел слабым и почти засох. Я заплакала, потому что подумала обо всех тех миллионах томатов, которые никогда не вырастут». Затем она с радостью рассказала дедушке о произошедшем чуде. Она продолжала: «Мама сказала, что, возможно, растение не погибло. Может быть, все, что ему нужно, чтобы вернуться к жизни, это немного воды и света». И она была права. Я положила саженец и поливала его на окно, чтобы ему было светло. «И угадай, что произошло?» — спросила она. он вернулся к жизни, и теперь все эти миллионы томатов вырастут. Ее небольшой саженец томата, в котором был заключен большой потенциал, но который ослаб и чуть не погиб из-за пренебрежительного отношения, окреп и ожил благодаря тому, что любящие и заботливые руки девочки просто полили его и выставили на свет. Братья и сестры, в нас, в буквальном смысле духовных детях любящего Небесного Отца, заключен бесконечный божественный потенциал. Но если мы недостаточно внимательны, мы можем стать такими же слабыми, как тот саженец томата. Мы можем отойти от истинного учения и Евангелия Иисуса Христа и стать духовно недоедающими и слабыми, устранившись от божественного света и живой воды, вечной любви Спасителя и Его силы священства. Те, кто являются носителями священства и кто перестал стремиться к Его постоянному почитанию, служа своим семьям и окружающим, станут подобны тем, кто не получил благословений, присущих силы священства, и обязательно будут духовно ослаблены, лишая себя в жизни необходимого духовного питания, света и силы Божией, почти как тот саженец томата, обладающий огромным потенциалом, но запущенный и ослабевший. Та же самая сила, которая создала миры, галактики и Вселенную, может и должна быть частью нашей жизни, чтобы помогать, укреплять и благословлять наши семьи, друзей и соседей. Другими словами, делать все то, что делал бы Спаситель, если бы служил среди нас сегодня. И основная цель силы священства – благословлять, освящать и очищать нас, чтобы мы могли жить вместе с нашими семьями в присутствии небесных родителей, связанные с силой запечатывания, принимая участие в чудесном деле Бога и Иисуса Христа, в вечном расширении их света и славы. Для этой цели несколько месяцев назад у меня была возможность принять участие в создании видеопрезентации Всемирного обучения руководителей, получившей название «Укрепление семьи и церкви через священство». Этот DVD-диск, который можно назвать новаторским и поучительным, переведен на 66 языков. Он обучает тому, как сила священства может благословлять, оживлять и воскрешать нашу жизнь, жизнь наших семей и всех членов церкви. Это касается всех нас – мужчин, женщин, детей, женатых, вдовых или одиноких, независимо от наших обстоятельств, каким образом мы можем принимать благословение священства. В нескольких эпизодах длительностью по 8-12 минут объясняется, что такое ключи, власть и сила священства, и как все это укрепляет отдельных людей, семьи и церковь в целом. Один особый эпизод был снят в очень маленьком доме, где жила прабабушка моей матери, Мэри Филдинг Смит. Она была вдовой Хайрума, старшего брата пророка Джозефа. Она была одинокой матерью, и благодаря крепкой вере в священство опиралась и полагалась на эту силу, чтобы растить в любви и свете Евангелия и благословлять своих детей. В наши дни ее потомки, тысячи преданных руководителей и членов церкви, благодарят ее за веру и мужество и пример. Эту новую программу обучения руководителей уже можно найти в интернете на сайте lds.org. Она предназначена для всех, кто желает посмотреть и изучить ее. Вы можете просмотреть ее и напрямую на сайте lds.org или загрузить на свой компьютер, смартфон или планшет. Первое президентство обратилось с призывом к президентствам кольев и епископствам посвятить одно или несколько собраний совета кола или прихода просмотру этого DVD полностью. Советы кольев и приходов должны обсудить, каким образом следует применять представленные учения. Конец цитаты. Этот диск вдохновит и побудит к действиям членов церкви на собраниях, кворумах священства, обществу милосердия, воскресной школе, обществу молодых мужчин и молодых женщин, в особенности тех, кто готовится к служению на миссии, и в первоначальном обществе, или во время проведения совместного собрания в пятое воскресенье месяца. Члены Совета в дальнейшем могут предложить отдельным прихожанам и родителям использовать эти материалы в своих семьях. Братья и сестры, это обучение руководителей предназначено для каждого члена церкви. Родители, посмотрите его сами, поделитесь с детьми и обсудите с ними, чему вы научились и что чувствуете, и дайте им возможность посмотреть, поговорить с вами, чтобы ваши семьи могли укрепиться через священство. Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот будет иметь свет жизни». Если кто-либо из вас чувствует, что ваша вера в план нашего Небесного Отца или свидетельства о Нем стали меньше, чем должны быть, сосредоточьтесь в большей мере на Спасителе. Позвольте Его свету и Его живой воде сделать для вас и вашей семьи то, что сделала вода и свет, вернув к жизни увядший саженец томата. Итак, я начал со слов восхищения и изумления по отношению к творениям Божиим, созданным силой священства. Я, как, скорее всего, и большинство из вас, задаюсь вопросом, можно ли будет когда-либо полностью постичь всю Божью силу, наставлять и благословлять нас? Она безмерно велика, грандиозна и удивительна. Джозеф Смит сказал: «Священство — это вечный закон. Священство было с Богом вечность и будет вечность, не имея ни начала дней, ни конца лет». Бог щедро даровал свою силу тем, кто принимает и почитает Его священство, что ведет к обещанным благословениям бессмертия и жизни вечной. Я свидетельствую о том, что труд Иисуса Христа был выполнен силой священства. Это та сила, которой наш Небесный Отец и Его возлюбленный Сын создали нашу землю и привели в исполнение план счастья нам во благо. Давайте же будем мудры и будем искать возможности укреплять нашу собственную жизнь, жизнь членов наших семей и Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней через силу священства Божьего. Об этом моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Sun will
Мы выражаем глубокую признательность Табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня утром в его исполнении. Нашим заключительным оратором на этой сессии будет президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Айринга хор закроет это собрание гимном «Искупитель жив». Заключительную молитву произнесет сестра Джин Стивенс, первая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества.
Я благодарен за то, что могу быть с вами на этой конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Это Его Церковь. Мы берем на Себя Его имя, переступая порог Его Царства. Он Бог, Создатель, Совершенный. Мы смертны, подвержены смерти и греху. Но в Своей любви к нам и нашим семьям Он приглашает нас быть ближе к Нему. Вот Его слова. «Приближайтесь ко Мне, и Я приближусь к вам». «Ищите Меня усердно, и вы найдете Меня. Просите, и вы получите. Стучите, и отворят вам». В эту пасхальную пору мы вспоминаем о том, за что мы любим Его, и обещания, которые Он дал Своим преданным последователям, о том, что они могут стать Его возлюбленными друзьями. Спаситель дал это обещание и объяснил нам, каким образом Он приближается к нам, когда мы служим Ему. Один такой пример находится в Откровении, данном Оливеру Каудери, когда он служил Господу вместе с пророком Джозефом Смитом, переводя книгу Мормона. «Вот ты, Оливер, и я говорил с тобой согласно твоим желаниям, а потому храни эти слова в сердце своем, будь верным и усердным в соблюдении заповедей Божьих, и я заключу тебя в объятия любви Моей». Я испытал радость, приближаясь к Спасителю, а также и от того, что Он стал ближе ко мне благодаря простому соблюдению заповедей. У вас тоже есть подобный опыт. Возможно, это было связано с вашим решением посещать причастные собрания. Со мной это произошло в день субботний, когда я еще был маленьким. В то время мы собирались для принятия причастия по вечерам, вспоминая об одном дне 65-летней давности, когда мы слушали заповеди, собравшись всей семьей со святыми, все еще приближает меня к Спасителю. На улице было темно и холодно. Я помню, как в тот вечер мне было светло и тепло, когда я сидел со своими родителями в причастном зале. Мы приняли причастие в приготовлении и разнесении, которого участвовали носители священства Ааронова, заключив завет с нашим Небесным Отцом всегда помнить Его, Сына, и соблюдать Его заповеди. В конце собрания мы спели гимн «Прибудь со мной, вечерний час», в котором были такие слова «Прибудь со мной, Спаситель мой, в безмолвии ночном». В тот вечер я остро почувствовал любовь Спасителя и Его близость ко мне. И я испытал покой, дарованный Святым Духом. Мне захотелось еще раз испытать то чувство любви Спасителя и Его близость ко мне, которое я пережил в моей юности на том причастном собрании. Тогда я соблюдал и другую заповедь. Я изучал Священное Писание. Я знал, что, изучая их, я смогу снова почувствовать влияние Святого Духа и с Его помощью пережить то, что почувствовали те два ученика воскресшего Господа, когда Он принял их приглашение прийти в их дом и остаться с ними. Я читал о том, что произошло на третий день после Его распятия и погребения. Преданные женщины и другие люди увидели, что камень отвален от гроба, и его тела там нет. Они пришли потому, что любили его, и хотели умастить благовониями его тело. Там стояли два ангела и спросили, почему они испуганы, сказав, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков-грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. В Евангелии от Марка добавлено указание одного из ангелов. «Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он сказал вам». Апостолы и ученики собрались в Иерусалиме. Подобно тому, как, возможно, чувствовали бы себя и мы, они были испуганы и удивлены, беседуя друг с другом о том, что может значить для них Его смерть и сообщение о Его воскресении. Двое учеников отправились в тот вечер из Иерусалима по дороге в Эммаус. Воскресший Иисус предстал им в сумерках по дороге и пошел с ними. Господь явился им. Евангелие от Луки дает нам возможность идти рядом с ними в тот вечер. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» Они поведали ему о своей печали, потому что Иисус умер, а они верили в то, что Он станет Спасителем Израиля. Должно быть, голос воскресшего Господа звучал с особым чувством, когда Он говорил с этими двумя учениками, которые были исполнены скорби и печали. Тогда Он сказал им: «Они несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Затем наступает момент, который согревает мое сердце еще с тех пор, когда я был маленьким мальчиком. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И Он вошел и остался с ними». В ту ночь Спаситель принял приглашение войти в дом одного из Своих учеников, находившихся поблизости от селения Эммаус. Он сел с ними за стол, Он взял хлеб, благословил его, преломил и подал им. Их глаза открылись, и они узнали Его. Тогда Он стал невидим для них. Лука записал для нас чувства, испытанные этими благословенными учениками. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» В то же самое время двое учеников спешно отправились в Иерусалим рассказать 11 апостолам о том, что с ними случилось. В этот момент Спаситель явился снова. Он повторил пророчество о своей миссии, о том, что пришел искупить грехи всех детей своего отца и разорвать оковы смерти, и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Слова Спасителя так же верны для нас сейчас, как и для Его учеников тогда. Мы свидетели сему. И та славная ответственность, которую мы приняли на себя, крестившись в Церкви Иисуса Христа святых последних дней, была разъяснена нам столетия назад пророком Алмой у вод Мормона. И было, что Он сказал им: «Вот, здесь воды Мормона, ибо так они назывались. И ныне, поскольку вы желаете войти в стадо Божье и называться Его народом, и готовы нести бремена друг друга, дабы они были легки, Да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смерти, дабы вы были искуплены Богом и сопричислены к удостоившимся первого воскресения, дабы иметь вам жизнь вечную. И ныне я говорю вам, если это желание ваших сердец, то, что имеете вы против крещения во имя Господа во свидетельство перед Ним, что вы вступили в завет с Ним, что будете служить Ему и соблюдать Его заповеди, дабы Он более обильно излил на вас Дух Свой. И ныне, когда люди услышали эти слова, они захлопали в ладоши от радости и воскликнули: «Это желание наших сердец». Мы вступили в завет помогать нуждающимся и воодушевлять их, а также быть свидетелями Христа на протяжении всей жизни. Возможно, делать это эффективно будет у нас лишь в том случае, если мы испытываем любовь к Спасителю и ощущаем Его любовь к нам. Если мы верны данным обещаниям, мы почувствуем, как наша любовь к Нему увеличится, потому что мы будем чувствовать Его силу и то, что Он становится ближе к нам, когда мы служим Ему. Президент Томас Монсон часто напоминает нам об обещаниях, данным Господом своим преданным ученикам. «И там, где принимают вас, там и я также буду, ибо я предыду пред лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы нести вас». Есть и другой путь для вас и для меня почувствовать, что Он становится нам ближе. Когда мы преданно служим Ему, Он приближается к тем, кого мы так любим, членам наших семей. Каждый раз, когда мне приходится по роду своего призвания в служении Господу приезжать с семьей или на время покидать их, я вижу, что в итоге Господь благословляет мою жену и детей. Он приготовил своих заботливых слуг и возможностей, помогающие моей семье приближаться к Нему. Вы в своей жизни тоже переживали подобные благословения. У многих из вас есть близкие люди, которые сошли с пути, ведущие к вечной жизни. Вы задумываетесь о том, что еще вы можете сделать, чтобы вернуть их обратно на этот путь. Вы можете рассчитывать на Господа. Он приблизится к ним по мере того, как вы будете с верой служить Ему. Вы помните обещание Господа, данное Джозефу Смиту и Сидни Ридону, когда они были вдали от своих семей, выполняя поручение Господа? Друзья мои, Сидни и Джозеф, ваши семьи пребывают в благополучии, они в руках моих, и я буду поступать с ними по усмотрению моему, ибо во мне вся власть. У некоторых из вас, преданных родителей, которые долго и усердно служат Господу, есть дети, которые, подобно детям Алмы и царя Моисея, несмотря на родительские жертвы, принесенные Господу, сходят с пути. Они сделали все зависящее от них, но безо всякого успеха, несмотря на помощь других любящих и верных друзей. Алмы святые молились за его сына и за сыновей царя Моисея, и тогда явился ангел. Ваши молитвы, а также молитвы всех тех, кто проявляет свою веру, приведут к вам Господних слуг, чтобы помочь членам вашей семьи. Они помогут им выбрать путь возвращения домой к Богу, даже если они подвергаются нападкам сатаны и его последователей, чья цель — разрушать семьи в этой жизни, а также в вечности. Помните те слова, которые произнесёс ангел, обращаясь к Алме-младшему и сыновьям Моисея во времена их неповиновения. Еще ангел сказал: «Вот, Господь услышал молитвы народа своего, а также молитвы слуги своего Алмы, отца твоего, ибо он молился с великой верой о тебе, чтобы ты мог быть приведен к познанию истины. А потому для этой цели я пришел, дабы убедить тебя в силе и власти Бога, дабы молитвы слуг его нашли ответ согласно их вере». Всем вам, кто молится и служит Господу, я не могу дать обещание, что вы получите все благословения, которые вам хотелось бы получить для себя и своей семьи, но я могу обещать вам, что Спаситель приблизится к вам и благословит вас и ваши семьи всем наилучшим. Вы испытаете утешение в Его любви и почувствуете, что Он приближается к вам в ответ на ваши молитвы, если вы обратитесь к окружающим вас людям, служа им. По мере того, как вы будете перевязывать раны нуждающимся в этом и предлагать очищение благодаря Его искуплению тем, кто опечален своими грехами, сила Господа будет поддерживать вас, Его объятия распростертые вместе с вашими для того, чтобы помогать и благословлять детей нашего Небесного Отца, включая членов нашей семьи. Для нас уготовлена великая встреча при возвращении домой. Тогда мы увидим исполнение обещания Господа, которого мы так любим, ибо это Он приветствует нас перед тем, как мы войдем в жизнь вечную с Ним и нашим Небесным Отцом. Иисус Христос описал это так: «Стремитесь и осуществите, и утвердить Сион мой, во всем соблюдай заповеди мои. Если будешь соблюдать заповеди мои и стоишь до конца, то будешь иметь жизнь вечную, кой дар есть величайший из всех даров Божьих. Ибо живые унаследуют земли, а умершие обретут покой от всех трудов своих, и дела их последуют за ними, и они получат венец в обителях Отца моего, который я уготовил для них». Я свидетельствую, что посредством Духа мы можем следовать призыву Небесного Отца. «Сей есть мой возлюбленный Сын, слушай Его». Своими словами и своим примером Христос показал нам, каким образом мы можем приблизиться к Нему. Каждое дитя Небесного Отца, которое изберет войти в Его Церковь воротами крещения, получит возможность обучиться Его Евангелию и услышать от Его призванных слуг приглашение «Придите ко Мне». Каждый слуга Его, вступивший в завет и находящийся в Его Царстве на земле, а также в духовном мире, обретет Его руководство посредством Духа, если будет благословлять других и служить им во имя Его. Тогда они почувствуют Его любовь и обретут радость в том, что стали ближе к Нему. Я свидетель воскресения Господа в той же мере, как если бы я был в тот вечер с двумя учениками в доме на дороге в Эммаус. Я знаю, что Он жив, так же точно, как знал это Джозеф Смит, когда увидел отца и сына в свете чудесного утра среди деревьев в роще Пальмиры. Это истинная церковь Иисуса Христа. Только в ключах священства, которые держит президент Томас Монсон, заключена сила, благодаря которой мы можем быть запечатаны как семьи, чтобы жить вечно с нашим Небесным Отцом и Господом Иисусом Христом. В день суда мы предстанем перед Спасителем лицом к лицу. Это будет время радости для тех, кто стал ближе к Нему в этой жизни, служа Ему, услышать такие слова. Хорошо. Добрый и верный слуга. Этим я свидетельствую о воскресшем Спасителе и нашем Искупителе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы собрались перед Тобой на первой сессии Генеральной конференции. Мы выражаем свою любовь к Тебе и свою благодарность за дары, которые Ты дал нам, особенности за дар Твоего Сына Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя. Мы благодарны за восстановление Евангелия и за силы священства, за храмовые таинства, за Священное Писание, за пророков и апостолов. Мы благодарны в этот день за пророка президента Томаса С. Монсона. Мы молимся за него. Мы поддерживаем его и любим его. Его советников, членов Кворума 12 апостолов, которые вершат эту великую работу. Мы так благодарны за вдохновенные слова, которые получили, за прекрасную музыку, которая дополняла то, что мы чувствовали в этот день. И в завершении этой сессии, конференции, мы молимся, чтобы Твой Дух пребывал с нами, чтобы мы могли унести с собой возросшую веру и надежду на Иисуса Христа и имели более твердое свидетельство о Его искупительной любви и Его жертве, и были еще глубже обращены в Его Евангелие. Мы приносим эту молитву в смирение, в священное имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the
one. Завершилась первая сессия 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.